Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Накануне выборов Дмитрий Медведев и Владимир Путин отказываются от важных мероприятий. Перенесены выступления президента в парламенте и прямая телевизионная линия премьер-министра. По каким причинам это произошло? В Египте не прекращаются массовые демонстрации с требованиями скорейшей демократизации страны. Каковы политическая и социальная направленность этих протестов? На парламентских выборах в Испании победу одержала оппозиционная народная партия. По каким причинам в Мадриде произошел переход власти? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что запланированное на 23 ноября послание президента России Федеральному собранию перенесено на более поздний срок. Об этом заявил спикер Государственной Думы России Борис Грызлов. Дмитрий Медведев выступит уже перед депутатами Государственной Думы следующего шестого созыва, и это произойдет накануне Нового года. Уже после парламентских выборов 4 декабря пройдет и традиционная прямая линия Владимира Путина. Он общается с российским народом посредством телевидения. Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков. Обозреватели считают это не совпадениями и не считают это случайными событиями. Речь идет о том, что все это происходит в контексте предвыборной кампании. На тему работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Послание президента Федеральному собранию – это последнее программное выступление Дмитрия Медведева перед российской политической элитой в его нынешней должности. Почему все-таки оглашение послания было перенесено? У генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина есть собственная версия.
«Единая Россия» очень надеялась на то, что оглашение послания и общение премьера с народом произойдет до парламентских выборов, до голосования 4 декабря. Эти надежды не оправдались. Произошло это потому, что участники так называемого властного тандема, а он, судя по всему, продолжает работать, согласованно фактически дистанцируется от участия в избирательной кампании на стороне «Единой России». Это связано, конечно, с тем, что население России в значительной своей части оказалось недовольным решением о так называемой рокировке. И мне кажется, что Владимир Путин не заинтересован напрямую в том, чтобы «Единая Россия» победила во главе с Дмитрием Медведевым, так как это создаст для него очень серьезного политического конкурента в лице последнего. А Дмитрий Медведев просто не нашел возможности создать общую стратегию поведения в ходе парламентской кампании вместе с партией, которую он критиковал весь свой президентский срок. Понятно, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев в этой связи заинтересованы в том, чтобы отделить свои личные политические рейтинги от рейтинга падающей партии. Естественно, реакция «Единой России» использует максимально административные ресурсы и иные манипуляции на выборах для того, чтобы сохранить то влияние, которое она имела в нынешней Думе, которое она планирует иметь в следующей. Но, скорее всего, так как ни один участник властного тандема в этом не заинтересован, это не получится, это не пройдет.
Скорее всего, политтехнологи «Единой России» посчитали, что запланированные ранее многочасовые выступления членов тандема приведут к еще большему снижению рейтинга партии власти, предполагает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Последние годы мы видим на телеэкранах исключительно Путина и Медведева каждый день. В предвыборной кампании Путин и Медведев еще чаще стали показываться каждый час в каждых новостях. И в итоге настолько это надоело уже населению. В этой ситуации такая постоянная демонстрация Путина и Медведева приводит только к все большему раздражению и к падению, опять же, рейтингов «Единой России» и того же Путина с Медведевым с одновременным ростом рейтингов у оппозиции. Народ, видя постоянно на телеэкранах Путина и Медведева, воспринимает их как главных виновников того, что в стране низкий уровень жизни и ничего не меняется к лучшему, начинает определяться и голосовать за какие-то альтернативные партии. Вот, видимо, с этим можно и связать то, что решили отложить такие крупнейшие пиар-акции, как послание и так называемую прямую линию с народом.
Перенос масштабных публичных мероприятий с участием членов правящего тандема совпал с новым скандалом в интернете. Владимир Путин в воскресенье приехал в спорткомплекс «Олимпийский» на поединок чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко с американцем Джеффом Монсоном. И после победы соотечественника вышел на помост, чтобы поздравить его. Зрители отреагировали неожиданно.
Дорогие друзья, сегодня у всех любителей боев без правил
Мнения политологов и блогеров разделились, говорит Алексей Мухин.
Я несколько раз внимательно просмотрел запись выступления Владимира Путина после поединка Емельяненко и не обнаружил признаков недовольства, которые бы толпа выражала лично Владимиру Путину. Скорее, это были спортивные эмоции на мероприятии, которые я тоже посещаю регулярно и прекрасно понимаю механизм выражения тех или иных эмоций со стороны толпы.
Генеральный директор Олимпийского Михаил Москалев заявил, что неодобрительные возгласы зрителей относились не к Владимиру Путину, а к проигравшему Джеффу Монсону. Сама эта реакция любопытна, отмечает публицист и блогер Дмитрий Шушарин.
Реакция быстрая, крайне бестолковая, наверное говоря. Но когда 2 часа ночи директор Олимпийского неожиданно дает разъяснения какие-то нелепые, публика-то была своя. Это же истинные путинцы, любители боев без правил, не знаю, как точно называется этот вид спорта, любители этих боев и способны заплатить, в общем-то, ну, не очень, может быть, большую, но и не очень маленькую сумму за эти билеты. Это ведь путинский средний класс в чистом виде. Не элита его, скажем, нефтяная и чекистская, а вполне вроде бы люди его поддерживающие, поэтому с такой уверенностью вышел продолжать шоу, участвовать в этом шоу. И произошло то, что, в общем, действительно очень сильно бьет по концепции путинского позиционирования для общества. Путин провалился как участник шоу. Традиционно в этих шоу он был желанным гостем, он был гвоздем программы, он срывал аплодисменты, и вдруг он слышит, это ясно слышно вот на независимой записи, сделанной сверху, он слышит слова «уходи». То есть он надоел как шоумен. Это гораздо серьезнее, чем любой политический провал.
Дмитрий Шушарин в своем блоге по этому поводу пишет: «Помяните мои слова, господа, на все массовые мероприятия власти, даже без участия первых лиц, не будут пускать с мобильниками, не говоря уже о фото- и видеоаппаратуре». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Все эти события происходят на фоне снижения рейтингов правящего тандема в России. Об этом говорят социологи. Растет и разрыв между избирателями и теми, кого им 4 декабря, собственно, предстоит избрать в органы управления. У микрофона «Радио Свобода», автор и ведущий рубрики «Общественное мнение» Вероника Боде.
На вопрос, как вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества, только 3% опрошенных Левада-центром отвечают твердое «да». 21% респондентов говорят «скорее да», 44% «скорее нет» и 24% «определенно нет», рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады.
Во-первых, это, конечно, устойчивое мнение большинства россиян, которые чувствуют это в своей ежедневной практике, поэтому отчасти это такое устоявшееся мнение о том, что интересы власти и народа всегда расходятся. С другой стороны, власть живет собственными интересами, и вообще представление россиян о власти, с одной стороны, это представление о чиновниках, а чиновники, значит, коррумпированные и так далее, а с другой стороны, политики, а политика – грязное дело, и политики думают только о собственных интересах. Поэтому представление у власти, что люди из власти обманывают народ и живут за его счет, и поэтому в этом смысле их интересы никогда не могут совпадать.
Могут ли люди и, кстати, хотят ли влиять на политические процессы, идущие в России?
Такая твердая установка на то, что все-таки большинство повлиять не может. Признание, что не могу повлиять, это свыше 80% взрослого населения, процентов 12-14 считают, что так или иначе все-таки влиять могут. Поэтому, скорее, не только не могут, но и не хотят вовлекаться ни в активное противодействие власти, ни в политическую жизнь и чаще всего, по правде сказать, не видит возможности. Собственно, что надо делать, люди себе не представляют, для того, чтобы быть активным участником политической жизни.
Видите ли вы отражение этих настроений в ходе текущей предвыборной кампании?
С одной стороны, все-таки значительная часть российского населения, взрослого, который может по праву участвовать в выборах, в общем, заинтересована тематикой выборов. С другой стороны, ощущение, что все равно, в общем, результаты предопределены, отталкивает людей год реального участия. Данные о поддержке тех или иных партий на думских выборах, в общем, не слишком высокие.
По отношению к проблемам, имеющимся в стране, у россиян две основных позиции. Первая – терпеть и приспосабливаться, вторая – воспользоваться выборами для смены лидеров. Причем обе эти точки зрения набирают по 35% голосов, по последним данным вашего центра. Есть и третья – устраивать акции протеста, но она значительно менее популярна. О чем говорит, на ваш взгляд, такое соотношение мнений?
Протестные настроения, вернее, даже не просто настроения, а желание активно выразить протест, вообще всегда было не очень высоко, по данным наших опросов. Интересно то, что укрепляется представление людей о том, что можно влиять на политическую ситуацию с помощью выборов. Потому что, вообще-то говоря, за этими данными, конечно, стоит высокое недовольство россиян нынешней властью. Оно сказывается на одобрении поведения первых лиц страны, на уровне доверия к ним за последние месяцы. Эти показатели падают. Одновременно с этим подрастает доля людей, которые считают, что с помощью выборов можно изменить ситуацию.
Исследования, о которых шла речь, центр проводил с 3 по 19 октября 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1520 человек.
С Борисом Дубовым беседовала моя коллега Вероника Боде. Еще об одной особенности предвыборной кампании. Она свидетельствует о желание оппозиционных политиков, которые опасаются нарушений на выборах со стороны представителей правящей партии, приглашать наблюдателей в свои избирательные участки из соседних регионов. Иллюстрация – это ситуация в Кемерово. На парламентские выборы 4 декабря представители оппозиционных партий собираются призывать своих сторонников из других регионов. Власть в то же время призывает местных жителей голосовать правильно, чтобы потом не было, я цитирую, больно и обидно. Над этой темой работала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
В крупные города Кемеровской области Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий набирают наблюдателей от ЛДПР из Новосибирской области и других соседних регионов. Как объяснили наблюдателям, местные жители не смогут отказаться, если «Единая Россия» предложит им вбросить бюллетени. Наблюдателям предлагают проделать несколько сотен километров до Кемеровской области либо на собственном транспорте, либо на поездах. От коллективной поездки на специальных автобусах решили отказаться, потому что, если наблюдатели сядут на них, то их завернут по дороге или не дадут выйти из автобусов, по мнению представителей ЛДПР. В разгар предвыборных приготовлений 4 ноября мэр Новокузнецка Валерий Смолега на специальной встрече с предпринимателями сказал:
«Мы должны выборы провести на должном уровне, так, чтобы потом не было обидно и больно. Цель ясна, Единая Россия должна победить. Это сегодня действительно единственная реальная сила, партия власти, которая реально что-то делает».
Видео этой речи размещено в YouTube на официальном канале партии ЛДПР. На прошлых парламентских выборах в 2007 году метод приглашения наблюдателей из соседних регионов опробовало Кемеровское отделение КПРФ, рассказывает депутат Госдумы от КПРФ от Кемеровской области Нина Останина.
Приехали из Томской области, приехали в город Ленинск-Кузнецк. Они так просидели в автобусе, им запретили выход из автобуса, они просидели в течение суток. А наблюдатели, когда приехали из Новосибирска, уехали и сказали, что никогда такой войны не видели. Могу привести пример, что когда наблюдатель, одна из учитель, заслуженный работник, и по сговору представители партии власти написали заявление, что якобы она вела себя неприлично на участке нецензурно выражалась. Представьте, что это учитель-пенсионерка, заслуженная учительница.
Пресс-секретарь регионального кемеровского отделения ЛДПР Юлия Юдакова не комментирует факт приглашения иногородних наблюдателей на выборы, но говорит, что такая практика распространена в принципе.
Очень часто наблюдателей местных пытаются запугивать угрозами увольнения с работы, там давление оказывается на них, чтобы они не выходили на участки. И поэтому я знаю, что некоторые партии действительно привозят из других городов наблюдателей, чтобы не было давления на местных.
Заместитель директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц считает завоз иногородних наблюдателей дорогостоящим, но эффективным мероприятием.
Зачастую когда привозят наблюдателей из других регионов, это связано действительно с тем, что кандидат или там партия рассчитывают достаточно жестко контролировать подсчет голосов и процедуры дня голосования, чтобы их голоса не украли, скажем так. потому что те, кто понимает, что за них никто не проголосует, не привезут такое количество наблюдателей, чтобы обеспечивать соблюдение процедур в течение дня голосования. Значит, соответственно, есть те, кто надеется и знают, видимо, по каким-то соцопросам о том, что у них есть что отнимать. Такая практика, в принципе, достаточно активно применялась в 90-х, 2000-х, когда действительно были, ну, такие активные избирательные кампании у нас в стране. А сейчас, так как конкуренция снижается, так как все-таки зачастую не столько наблюдения, сколько какие-то договоренности могут на что-то повлиять, потому что наблюдатели, мы знаем, просто выкидываются из избирательных участков, не показывают процедуры, не предоставляют информацию. Таким образом, вот наблюдатели, к которым все привыкли, такие пассивные, они не могут обеспечить соблюдение этих процедур и заставить комиссию соблюдать закон.
Наблюдатели из соседних регионов завозила на выборы в местный парламент Тувы «Великий Хурал» в 2006 году Российская партия жизни. Оппозиционная партия тогда получила почти половину мандатов. Остальные достались «Единой России». Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
«21 ноября в 22 часа. В программе «Время политики». Подкуп, шантаж, административный ресурс, насилие, факты давления на оппозицию во время избирательной кампании в России. Санкт-Петербург, Чувашия, Мордовия, Томская, Иркутская, Амурская, Новгородская, Самарская области. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 ноября, и сейчас самые главные международные события. Верховный Совет Вооруженных Сил Египта не принял сегодня отставку правительства, решившего самораспуститься из-за беспорядков на площади. После переговоров военным удалось убедить министров остаться в своих должностях. На отставке настоял только министр культуры. Беспорядки на площади Тахрир начались 19 ноября при попытке разогнать палаточный лагерь, который обустроили там демонстранты за день до этого. По меньшей мере 30 человек погибли в воскресенье в Каире в результате столкновений полиции с демонстрантами. Для разгона акции протеста применялись резиновые пули и слезоточивый газ. В связи с обострением ситуации говорят о том, что под угрозой оказались предстоящие через неделю выборы в парламент. Однако отменены или перенесены, по крайней мере, по официальной информации, эти выборы не будут. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Массовые демонстрации в Каире начались в пятницу. Их участники требовали от нынешних военных властей как можно скорее передать власть гражданским институтам и вернуть военнослужащих в казармы, говорит один из демонстрантов по имени Махмуд.
Наше мнение таково. В стране ничего не изменилось. Военный совет обещал передать власть через полгода. Прошло уже 9 месяцев, но нет никаких признаков того, что они собираются сделать это. Что касается выборов, которых так ожидают люди, то я совсем не верю в них. Независимых судов нет, международных наблюдателей нет, а Министерство внутренних дел, которое должно следить за порядком на выборах, занимается тем, что разгоняет нас, демонстрантов.
Демонстранты выступали также против предложенных правительством поправок к Конституции, которые существенно расширяли полномочия армии. Пятничный вечер прошел без серьезных инцидентов, однако, когда манифестанты попытались вернуться на площадь Тахрир в субботу, полиция применила силу. Начались столкновения, которые привели к человеческим жертвам. Еще более кровавые стычки имели место в ночь с воскресенья на понедельник. Ранения, отравления слезоточивым газом получили более 1500 человек. Подразделения армии и полиции пытались очистить площадь Тахрир в Каире от демонстрантов, однако они остаются там, устроив палаточный лагерь. Суэцы военные открыли огонь в воздух, чтобы не допустить штурма здания полицейского управления в центре города. В Александрии в жестокие столкновения с полицией переросли похороны одного из демонстрантов, убитого резиновой пулей. Манифестация состоялись в городах Кена и Асьют. 28 ноября в Египте должны пройти парламентские выборы, первые после вынужденной отставки правившего страной в течение нескольких десятилетий президента Хосни Мубарака, который сейчас предстал перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. После его ухода государственное управление взяли на себя военные, обещавшие в скором времени передать его гражданскому правительству, сформированному демократическим путем. Гнев демонстрантов был направлен прежде всего против главы высшего военного совета фельдмаршала Мохаммеда Хусейна Тантауи, который при Мубараке в течение долгого времени был министром обороны. Несколько влиятельных в Египте политических деятелей, в том числе бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, призвали отложить парламентские выборы, однако руководство высшего военного совета заявило, что голосование состоится в намеченные сроки. Военные обещают передать власть только после президентских выборов, дата которых пока не определена. война. Бывший российский дипломат, много лет проработавший в странах Ближнего Востока, в том числе и в Египте, Александр Аксененок, полагает, что жестокость, с которой военные разгоняют демонстрации, связана с ролью, взятой ими на себя после свержения режима Хосни Мубарака в январе этого года.
Прошло уже более полугода с момента этих событий. Вопрос о том, как будет проходить переходный период, под чьим контролем, как гарантировать страну от скатывания в хаос, в анархию, этот вопрос по-прежнему подвешен. События 25 января положили начало диктату толпы. И вот мне представляется, что военный, как верховный орган, которому все-таки народ Египта доверил, упорядоченный контроль за упорядоченным переходом к новой системе власти, демократической системе власти. Военные все-таки озабочены тем, как бы, так сказать, произошел откат опять к хаосу и к анархии. Их беспокоит стабильность. А без стабильности на переходный период невозможно становление, образование, становление новых демократических институтов.
Но когда вы говорите о диктате толпы с одной стороны, и с другой стороны вы говорите о том, что именно народ доверил военным вот эту предстоящую демократизацию в Египте, вы противопоставляете толпу народу?
Дело в том, что народ и толпа – это не одно и то же, безусловно. Мне представляется, что Тахрир, как символ, постепенно становится орудием толпы.
Как вы считаете, к чему приведет вот нынешнее противостояние? Удастся ли военным удержать ту стабильность, о которой вы говорите?
На этот вопрос, конечно, трудно ответить со стопроцентной определенностью, потому что военные испытывают на себе давление со многих сторон. Тогда, когда на первом этапе они на себя взяли роль стабилизатора, все было понятно. Народ доверился армии. Это было 25 числа и после 11 февраля. Но сейчас, когда уже армия берет на себя не только роль стабилизатора, но и роль охранителя, роль арбитра, вот тут уже возникает проблема. И это естественно. Циклы еще будут повторяться. Движение будет идти еще по кругу. И, естественно, вступает противоречие с радикальными исламистами, с одной стороны, с представителями молодежи, которая сыграла свою роль, в отличие от исламистов, в отрешении Мубарака от власти, представителями движения 5 апреля, к так называемым «Младой Египте». И плюс партии либерального толка, старые партии. Вот тут будут уже возникать разногласия, потому что какого-то общего представление уже между самими политическими силами о том, по какому пути должен пойти Египет, пока не существует.
Но не приведет ли это все к тому, что военные просто не захотят отдавать власть никому?
А такой вариант тоже не исключен. Ведь были в истории такие прецеденты. Были прецеденты и в Латинской Америке, были прецеденты и в Греции, были прецеденты и в Азии.
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала стороны к сдержанности, выразив сожаление по поводу гибели людей. По словам Эштон, закон и порядок должны поддерживаться с учетом соблюдения прав человека. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 ноября. Вторую половину часа открою с подведения итогов парламентских выборов в Испании после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число жертв столкновения демонстрантов с силами безопасности в Каире. По последним данным Министерства здравоохранения Египта, за три дня противостояния погибли не менее 22 человек. По неофициальным данным, число погибших достигло 33. Состояние здоровья, содержащееся в следственном изоляторе экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, крайне тяжелое, заявила уполномоченная по правам человека Нина Карпачева. Сегодня в интервью Пятому каналу она сообщила, что накануне вечером без предупреждения посетила СИЗО в Киеве, где находится Тимошенко. По словам омбудсмена, Тимошенко не могла подняться с кровати. В Москве полиция в понедельник пресекла акцию оппозиции под названием «Похороны выборов» в рамках кампании «Фиктивные выборы вне закона». Несколько десятков человек намеревались собраться у здания Центр избиркома России с траурными венками и потребовать провести реформу избирательного законодательства, а также отменить незаконные, по их мнению, парламентские выборы. Защита Михаила Ходорковского в ближайшее время обжалует решение суда в карельском городе Сегежа, признавшего законным взыскание, наложенное на бывшего совладельца ЮКОСа в августе этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Москве бывший руководитель научно-технического комплекса микрохирургии глаза профессор Христо Тахчиди в понедельник подал иск в суд против Министерства здравоохранения России. Тахчиди считает свое увольнение необоснованным и неправомерным. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступая в понедельник на митинге в Стамбуле, заявил, что дни президента Сирии Башара Асада в качестве сирийского руководителя подходят к концу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 ноября. Лидер партии победителей на воскресных парламентских выборах в Испании Мариано Рахой проводит переговоры о составе нового правительства. Главное, чем будет заниматься народная партия, составляющая кабинет министров, бороться с экономическим кризисом. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Либералы, получившие абсолютное большинство голосов, теперь смогут сформировать правительство и принимать парламентские решения самостоятельно, без поддержки других фракций. Учитывая кризисную ситуацию в стране и необходимость принимать непопулярные среди населения радикальные меры экономии, это немаловажно. Правившая до сих пор Испанская социалистическая рабочая партия потерпела самое крупное за последние 30 лет поражение, потеряв треть своих мест в парламенте. Наблюдатели полагают, что электорат припомнил социалистам их неспособность справиться с кризисом, в результате чего 22% трудоспособного населения страны не имеет работы, а так называемая бюджетная дыра превышает 70 миллиардов евро. Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию, что позволило последней увеличить число мест в парламенте с 2 до 11. Лидер коммунистов Кайо Лара уже заявил, что выступит с жесткой оппозицией к курсу либерального правительства. Председатель Народной партии и единственный кандидат в премьеры, 56-летний адвокат Мариано Рахой, готов к подобному. В одном из недавних интервью он, полушутя полусерьезно, заявил, что не удивится, если в первые 100 дней своего правления левые устроят ему 5 всеобщих забастовок. Кстати, Рахой – один из наиболее опытных политиков Испании. В прошлое правление Народной партии с 1996 по 2004 год он входил в состав правительства премьера Хосе Мария Аснара. Теперь Рахой планирует ввести в свое будущее правительство, по примеру Греции и Италии, наиболее способных технократов. После обнародования результатов голосования Рахой обратился к населению страны. Народ Испании сделал свой выбор. Он решил принять изменения, которые мы ему предлагаем. Я надеюсь, что в процессе обновления страны примут участие все ее граждане, независимо от своих убеждений и политических пристрастий. Определенным сюрпризом для многих испанцев стала и новость о том, что в новом парламенте появится фракция баской коалиции «Амаюр», близкой по идеологии к сепаратистской группировке «ЭТА». Впрочем, некоторые наблюдатели видят в этом желание сепаратистов, отказавшихся недавно от терроризма, включиться в парламентскую борьбу. Более приятной новостью стало избрание впервые в истории Испании депутата от «Зеленых». Что касается будущего премьера Рахоя, то он уже в понедельник проводит рабочую встречу с руководителями регионов. Цель, не теряя ни минуты, принять меры бюджетной экономии, в частности, сократить непомерно раздутый административный аппарат. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Большинство наблюдателей ожидали победы на выборах в Испании Народной партии. Социалисты продержались у власти 8 лет, и в условиях резкого экономического кризиса резонно было предположить, что в стране сменится власть. Обозреватели отмечают, что конкретного плана вывода страны из кризиса партия победителей пока не представила. Итоги выборов в парламент Испании я обсудил с московским корреспондентом мадридской газеты «Эль Паис» Пилар Бонет.
Опросы показали, что они будут выиграть, и так и получилось. Но это результат экономической кризиса. 20-летнего прерывания во власти социалистической партии. Хотя я думаю, что они не виноваты, а проблемы, которые существуют в Испании, но они это признали очень поздно. На самом деле степень суверенитета настолько ограничены, что я боюсь, что у Партии Популяр мало будет новинка, которую они могут применить, чтобы преодолеть кризис. Они будут очень сильно сократить здравоохранение, которое у нас работает очень хорошо, и зарплаты для образования. Я не говорю уже о зарплате региональных правительствах, автономии, потому что, конечно, там есть что сократить, поскольку у нас бюрократия очень развита и очень иррациональна, и как дублируются функции. Что касается населения, зарплаты не настолько большие. Боюсь, что там не такое большое пространство, где можно сократить без социальных потрясений.
Что можно сказать о новом будущем премьер-министре страны Мариано Рахой? Он опытный политик, но вот ваши коллеги упрекают его в том, что нет харизмы у него никакой. Как в условиях испанской политической культуры? Насколько он может быть успешным премьером в этой связи?
Ну, харизма у него нету никакого. Он из Галиции, он такой осторожный. У него, конечно, есть опыт административной работы, поскольку он руководил Галицией. Да? Между прочим, он играл большую роль тогда во время, когда утонул танкер «Престиж», и было там большое объяснение. Надо посмотреть, что будет. Потому что он действительно во время избирательной кампании старался не быть ясным по поводу программы. Но сейчас ему приходится открыть карту, тем более, что у нас есть работница больше 5 миллионов человек.
Не будет ли Рахой проводить какую-то другую политику по отношению к сепаратистским тенденциям, сепаратистским силам в Испании?
Это очень интересный вопрос. Националисты по стране басков имеют большинство, но это они получили демократическим путем. Хотя это надо тоже уточнять, а не так прямо, да, в борьбе для более автономии, для каких-то секторов, в борьбе для независимых на других. Вот, но в конце концов, и в Каталонии тоже националисты получили первое место. И в Каталонии вопрос, вот, оказывается, что 40% или больше 40% за независимость. Но это все поставлено в рамках демократических варьей. Вот это, Денис, может быть, самый интересных вопросов, которые будут.
Как может сложиться судьба уже уходящего премьер-министра Хосе Луиса Сапатеро? Вы думаете, он уйдет в отставку с поста лидера партии социалистов или возглавит оппозицию?
Я читала сегодня, что требуется его отставка, но я не имею представления, сколько сильно эта тенденция.
Как вы лично считаете, Пилар, приход правых сил в Испании в такой сложной экономической и финансовой ситуации, это хорошо для страны?
На самом деле, это континуум. Иногда есть партии, которые выиграют выборы, и они собирают плоды того, что делали предыдущие партии. Да? И, конечно, люди голосовали из-за экономических кризис в основном. Но нельзя забывать, что два из самых крупных скандалов касаются руководителей Партии Популяр в Балеарских островах и Валенсии. Но люди наплевать, они голосовали за них. Но посмотрим.
О политической ситуации в Испании говорила мадридский журналист Пилар Бонет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 ноября. Старший лейтенант Алексей Козлов, сотрудник московского СИЗО номер 2 «Бутырская тюрьма», рассказавший о нарушениях прав человека в изоляторе, фактически лишился своей должности. В его конфликте с системой исполнения наказаний разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Инспектор отдела по воспитательной работе «Бутырки» старший лейтенант Алексей Козлов работает в изоляторе почти 2 года. В интервью «Радио Свободы» 17 ноября он заявил о нарушениях прав человека, который все это время наблюдал в СИЗО. Алексей Козлов говорил, в частности, о том, что заключенным зачастую не оказывают должную медицинскую помощь, что сотрудников изолятора заставляют осуществлять надзор на нескольких постах одновременно, а в изоляторе установлены двойные стандарты – несправедливое отношение к одним заключенным и протекционизм к другим. На следующий день после публикации, по словам Алексея Козлова, в Бутырке состоялось общее собрание коллектива, на котором обсуждали заявление Козлова.
Было создано так называемое общее собрание коллектива, но на этом собрании из всего коллектива следственного изолятора присутствовало 47 человек, включая начальника отдела кадров УФСИН по городу Москве, подполковника Ковалева. На этом собрании было предложено высказаться коллегам в моем поступке, при этом кто-то из собравшихся, предложил для начала высказаться мне. Но начальник изолятора сразу сказал, что он слушать меня не желает и никому не советует. Выступил один из инспекторов воспитательного отдела, некий лейтенант Тимиров, и заявил о том, что он написал рапорт о том, что не желает находиться со мной в одном кабинете, потому что есть вероятность того, что в кабинете могут быть обнаружены запрещенные предметы. Те предметы, которые запрещены на территории следственного изолятора. То есть, там, возможно, какой-нибудь мобильный телефон. Далее выступил представитель Совета ветеранов, которая заявила то, что мне лучше убраться из уголовной исполнительной системы по добру, по здорову. И выступил начальник отдела спецучета, которая также не одобрила мой поступок.
Обсуждали ли в Бутырке те нарушения, которые Алексей Козлов придал гласности?
Нет, абсолютно. Даже не был затронут этот вопрос. Представитель Совета ветеранов заявила о том, что их учили, как она выразилась, не выносить ссоры из избы. На что, конечно, я не выдержал и вскочил и ответил, что меня прежде всего учили говорить правду.
На следующий рабочий день, 21 ноября, Алексея Козлова, по его словам, не пустили в изолятор. А зарплату он получил не целиком, а почти на 3000 рублей меньше положенной.
Я пришел сегодня на службу, меня не пустили в следственный изолятор. Где-то минут через 15 за мной спустился один из сотрудников, припроводил меня в кабинет, сказал, что по распоряжению начальника я должен забрать все вещи из кабинета своей, сдать ему ключ и проследовать в отдел охраны. На что я, конечно, соответственно, потребовал какое-то письменное подтверждение этого распоряжения, приказ. Мне ничего не было предоставлено. Я скандал по этому поводу поднимать не стал сразу. Я проследовал в отдел охраны, где мне предложили стоять на улице, что называется, патрулировать участок перед входом в изолятор, хотя никаких постов там не предусмотрено. Я намерен прежде всего уведомить руководство регионального УФСИНа, то есть УФСИН по городу Москве, обратиться в органы прокуратуры, чтобы они проверили, насколько законны все эти действия руководства второго следственного изолятора по отношению ко мне.
Как ваши коллеги, рядовые сотрудники изолятора, отнеслись ко всей этой ситуации?
Мне все подходят, жмут руки, но при этом заявляют то, что нам сказали к тебе не подходить и не общаться. Но все одобряют мой поступок, говорят, что пора с этим заканчивать.
Но повторить-то правильно, они собираются его?
Я не спрашивал. Ну, я думаю, ряд сотрудников есть, которые пойдут на это. Но еще люди пока не верят в то, что это может принести какой-то результат по той причине, что никаких действий пока с контролирующих органов предпринято не было.
В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сказали, что проверка по фактам, которые изложил в интервью Алексей Козлов, уже проводится и, цитирую, скорее всего, завершится уже к концу недели. Судьбу Алексея Козлова ведомстве комментировать отказались, отметив, что любые комментарии возможны лишь после окончания проверки. В Бутырке отказались говорить без санкций ФСИН. Юридическую помощь Алексею Козлову оказывают руководитель правозащитного сайта «ГУЛАГу.нет» и эксперт рабочей группы по делу Магнитского в Совете при Президенте Владимир Осечкин.
В системе ФСИН проходит служба более 340 тысяч сотрудников. И среди этих людей есть отдельные сотрудники, которые совершенно не согласны с действиями руководства, которые не собираются выполнять незаконные требования и участвовать в коррупционных сговорах. И, безусловно, с помощью ГУЛАГу нет, будут обращаться в надзирающие органы и службу собственной безопасности для того, чтобы остановить это беззаконие.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Белорусские газеты пишут о стартовавшей в интернете кампании сбора подписей под петицией в защиту Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. 25-летние жители Витебска обвиняются в организации теракта в Минском метро в апреле этого года. В результате этого преступления 15 человек погибли, около 400 были ранены. Коновалова и Ковалева обвиняют также во взрывах в Минске в 2008 году и в Витебске в 2005. С обзором белорусской печати корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Журналистка агентства «Интерфакс-Запад» Юлия Кочубей попыталась систематизировать показания, которые подтверждают вину главного фигуранта Дмитрия Коновалова и его сообщника Владислава Ковалева и факты, которые ставят под сомнение выводы следствия. Отсутствие мотива, спорные видеоматериалы, путаница в показаниях свидетелей, отсутствие неопровержимых вещественных доказательств, доказательств, отказ от показаний Ковалева. Фактически неизменными остаются только признание Коновалова и наличие его отпечатков на элементах невзорвавшегося устройства в 2008 году. Достаточно ли этого для вынесения смертного приговора? Уже 30 ноября это решит суд. Но возможности обжаловать решение у обвиняемых уже не будет. Как пишет еженедельник «Наша Нива», в белорусском секторе интернета был объявлен сбор подписей в защиту обвиняемых в терроризме. За несколько дней против расстрела Коновалова и Ковалева проголосовали около 20 тысяч человек. До 30 ноября инициаторы намерены собрать 100 тысяч голосов. Нет конкретных доказательств, что именно они совершили теракт, цитирует издание текст обращения. Подпишите ходатайство, чтобы мы могли спасти их жизни. Текст петиции уже направлен ООН и авторитетные международные правозащитные организации. Окончательный подписной список планируется направить во все заинтересованные государственные инстанции Белоруссии. Главный редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич, наблюдавший за громким процессом, делится своими впечатлениями.
Врубить весну про виноватость и невиноватость.
Чтобы делать выводы относительно виновности или невиновности обвиняемых, необходимо хотя бы видеть материалы уголовного дела. А такой возможности мы, естественно, не имели. Тем не менее, даже исходя из услышанного во время процесса, очень много можно перечислять разных нестыковок. Это касается и абсолютно неясных мотивов действия обвиняемых, и того, что, согласно экспертизе представителей ФСБ России, взрывное устройство не могло быть сделано в Витебске. Подобного рода вопросов очень и очень много. Однако я опасаюсь, что приговор уже определен.
Али, я думаю, что присуд уже вызначен.
Белорусские новости напоминают, что 14 ноября гособвинение в лице заместителя генерального прокурора Алексея Стука огласило обвинительное заключение. Изначально было понятно, что взрыв в метро 11 апреля не оставлял шансов главному обвиняемому Дмитрию Коновалову. По крайней мере, предложение Стука расстрелять его Коновалов воспринял без тени эмоций на лице. Зато Владислав Ковалев, наоборот, цеплялся за жизнь из последних сил. Но, по злой иронии, показания на следствии лишь усугубили его положение. Отказ от них в ходе судебного следствия, мол, все признания были сделаны под давлением следователей, не смутил гособвинение. Автору публикации в белорусских новостях показалось, что после слов «приговорить Ковалева к расстрелу» парень едва не лишился сознания. Аналитическая газета «Белорусы и рынок» обращает внимание на то, что в причастность к теракту обвиняемых не верят даже некоторые потерпевшие. Эмоционально наиболее сильный ответ обвинению дали даже не адвокаты подсудимых, а, как это ни странно, потерпевшие, пишет издание. «Мы что, куда-то спешим?» – задала суду риторический вопрос потерпевшая Людмила Жечко. «Я вижу их лица, но не уверена, что это они. Не понимаю, что и кто за этим стоит, но не думаю, что здесь все так просто». Также свои сомнения в виновности подсудимых высказал потерпевший Андрей Тышкевич. Многие говорили о том, что хотели бы выйти из зала суда в полной уверенности, что только эти двое виновны и понесли заслуженное наказание. «Хотелось бы спокойно спуститься в метро, сесть в поезд и уехать», звучало в вестибюле суда. Удастся ли белорусской общественности добиться, по крайней мере, отсрочки в приговоре по делу Коновалова-Ковалева? Наблюдатели сомневаются в подобной возможности, особенно с учетом недавних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, по чьим персональным контролем это дело находится. В интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия-24» Лукашенко сказал, что обвиняемые во взрыве в Минском метро должны понести самое жестокое наказание за подобные действия. «Что толкнуло тебя? Потешиться и посмотреть, как будут гибнуть люди? Как кровища будет хлестать? За это надо отвечать по полной программе», констатировал белорусский руководитель. Однако в ответ на вопрос ведущего, возможно, в данном случае лучше не отвечать смертью на смерть, а избрать пожизненное заключение, Лукашенко сказал: «Может быть и так. Вы имеете право на эту точку зрения». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Широкий отклик не только в арабском мире вызвал поступок 20-летней египтянки Алии Магды Эль-Махдия, объявившей так называемую «голую революцию» в социальных сетях. Около месяца назад она разместила в интернете свои фотографии в обнаженном виде, как символ удара по насилию, расизму, лицемерию, сексуальным домогательствам в египетском обществе. Снимки подписаны: «Я счастлива, когда чувствую себя абсолютно свободной». В конце минувшей недели поступок Эль-Махди повторили 50 молодых израильтянок. Они обнажились перед фотокамерой и затем передали коллективный снимок в средства массовой информации. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Инициатором акции в Израиле стала певица и музыкант Ор Теплер, которая обратилась к соотечественницам через Facebook с призывом раздеться перед фотокамерой в знак поддержки молодой египтянки. В обращении Теплер говорилось: «У нас есть возможность оказать поддержку женщине, похожей на нас, молодой, полной надежды и обладающей чувством юмора. Давайте предоставим миру шанс увидеть красоту обнаженных дочерей Израилевых. На призыв Теплер в Фейсбуке откликнулось несколько десятков человек, но оказалось, что ни одна из них не готова раздеться догола перед объективом. В результате фотосессия получилась скромной. Девушки спрятали свою наготу за огромным плакатом, на котором на иврите, арабском и английском языках было написано «Любовь без границ». Итоговая фотография попала во все израильские газеты, но не заняла первых полос. В интервью порталу Ynet организатор акции отметила, что решила поддержать египетскую девушку, когда увидела, какую реакцию вызвал в сети поступок Алии. Теплер заявила, что была возмущена тем количеством оскорбительных комментариев и прямых угроз, которые получила Аль-Махди, и сочла необходимым продемонстрировать, что в Израиле есть достаточно женщин, которые с ней солидарны. Алия Магда Аль-Махди, 20-летняя бывшая студентка факультета журналистики, выложила в своем блоге серию фотографий, на одной из которых она полностью обнажена. Аль-Махди заявила, что готова бороться с цензурой любой ценой. Как следует из ее недавнего интервью CNN, Аль-Махди была вынуждена бросить университет, поскольку родители отказались продолжать оплачивать ее учебу, если она не расстанется со своим бойфрендом Амар Каримом. Именно он стоит за идеей голой революции и помогает Аль-Махди раскручивать ее проект в социальных сетях. Аль-Махди – не единственная молодая арабская женщина, которая разделась в политических целях. На конкурсе красоты «Мисс Земля 2011», который пройдет в декабре в Таиланде, Израиль будет представлять арабка-христианка из Хайфы Хаду Накаш. Она уже сделала фотосессию в купальнике для женского журнала и заявила, что лидеры арабской общины Израиля должны брать с нее пример, так как она демонстрирует красоту страны и ее женщин, а не стремится каждый раз облить грязью Израиль.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер о семантических значениях обнаженного тела в современной массовой культуре и коллективном сознании. Я беседую с московским культурологом, обозревателем интернет-портала openspace.ru Станиславом Львовским.
Применительно к арабским странам происходит то, что происходило в европейских обществах гораздо раньше. Так или иначе расшатывается, далеко еще, конечно, не распадается, но расшатывается структура традиционного общества, архаичная, да, которая, помимо всего прочего, характеризуется жесткими религиозными запретами и жесткой регламентацией сексуальных практик вообще. Не то чтобы это было какой-то очень уж важной тенденцией, но понятно, что любое расшатывание такого традиционного общества сопровождается высвобождением вот этой вот энергии, которая традиционное общество в сексуальных практиках запирает.
Речь идет о начале какой-то сексуальной революции, арабской эротической весне, или это какой-то шаг в направлении эмансипации женщин? Как вы это рассматриваете? Или все вместе?
Я прям не думаю, что это какой-то сексуальной революции, да, это один из каких-то очень мелких эксцессов, которые ей предшествуют. Когда она случится, бог весть, не думаю, что прям вот так вот скоро. Это, конечно, связано с арабской весной, связано просто с общей атмосферой от раскрепощения общества. Одним из главных пунктов на повестке дня любой либерализации в арабском мире, конечно, будет женская эмансипация в более или менее радикальном виде.
Набирает силу движение в поддержку художника из Китая, правозащитника Ай Вейвея. Предложено фотографироваться в обнаженном виде те, кто выступают против преследований Ай Вейвея за инакомыслие. Можно сказать, что обнаженное тело играет какую-то кодовую роль?
Ну, тут еще, наверное, можно вспомнить украинскую группу Шемен, да, которые постоянно проводят акции, тоже используя обнаженное тело. Мне кажется, что применительно к обществам вроде украинского или китайского, это все-таки такой ультимативный способ привлечь внимание, чем манифестации каких-то более глубоких процессов. Китайское общество и украинское в достаточной степени эмансипировано, по крайней мере, в том, что касается городов. Нет, мне кажется, что просто это эффективная технология коммуникационная.
Что вообще значит обнаженное тело в современной культуре? Это символ какой-то правды, открытости, или это просто сексуальное значение без других каких-то коннотаций?
Мне кажется, что и то, и другое, еще примерно 10 или 20 пунктов можно было бы добавить. Если мы говорим о западных странах, это, конечно, некоторые манифестации индивидуализма и право распоряжаться собственным телом так, как ты считаешь нужным распоряжаться, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, манифестация практик флотационных, да, то, что называется exploitation. Настолько широкая сейчас семантика обнаженного тела в западной культуре, массовой культуре, настолько широка, что вряд ли можно говорить о какой-то узкой, более или менее узкой. Она всякий раз в разных контекстах означает совершенно разные вещи.
Россия где находится на этой географической карте семантики? Известны эксперименты группы «Война», связанные с сексуальными актами в общественном пространстве или, скажем, тоже с демонстрацией обнаженного тела?
она находится в этой системе координат, там же, где она находится в географической системе координат. Говоря проще, между обществом постиндустриальным, в которое, так сказать, она какой-то своей части пытается попасть, и архаикой, в которую она скатывается другой своей частью, да, и, как всегда, находится в таком противоречивом состоянии, поэтому манифестации войны, это, конечно, уже ближе к западным практикам работы с обнаженным телом в культурном пространстве. А с другой стороны, мы понимаем, что там за последние, сколько, 8-9 лет, 10, ФАС, например, чрезвычайно сильно отрегулировал рекламную область, и такого количества, даже не то, что обнаженного, хоть сколько-нибудь обнаженного тела на рекламе, сколько было там в 90-е годы, мы не видим, да. Тут идут какие-то противоречивые процессы, ну, собственно говоря, как всегда, разнонаправленные.
Такая дилемма в современном мире между свободой, в том числе и частной свободой, делать со своим телом все, что угодно, и общими требованиями политкорректности. Насколько известно, скажем, ситуация в Соединенных Штатах, вот уж постиндустриальное общество, но оно, кажется, откатывается к такому консерватизму просвещенного, нового типа, когда считается неприличным такое использование демонстрационных семантической практики, по крайней мере, в том, что касается обычных людей, не актуальных художников. Вы здесь видите какую-то тенденцию или нет?
Были довольно бурные 20-е, да, потом была война, потом были 60-е, а после 60-х был Рейган. Потом были довольно после Рейгана свободные фривольные 90-е, и сейчас идет какой-то очередной откат. Это какой-то маятник, который постоянно качается и никогда не перестанет качаться, я думаю. Есть долгосрочный тренд, да, отвоевываются какие-то все новые способы выражения, и те, что казались раньше неприемлемыми, оказываются приемлемы. В долгосрочной перспективе я не думаю, что это станет каким-то прям таким вот невероятно массовым явлением. Хотя в краткосрочной все может быть.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 21 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Израиле Эллой Котлер, был московский культуролог Станислав Львовский. На Ближнем Востоке говорят о наступлении голой революции. Вот так обстояли дела в понедельник, 21 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Захотите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я недовольна тем, что представители власти имеют право каким-то
более
образом...
Более тысячи указывать... человек собрались на митинг в Казани с требованием не вводить платную
рыбалку на территории. Испания наступила время решающих действий.
Полиция Стамбула взяла под стражу 17 человек по подозрению в изготовлении фальшивых
российских... Приговор Коновалову и Ковалеву, для которых прокурор потребовал смертной казни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.